говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Преподобный Нестор Летописец из повести временных лет.
И все исполняя сокровища благих и жизни подателя.
Владимир же был рад, что познал Бога сам и люди его, воззрел на небо и сказал: Христос Бог, сотворивший небо и землю, взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать Тебя, истинного Бога, как познали Тебя христианские страны, утверди в них правильную и неуклонную веру, и мне помоги, Господи, против дьявола, да одолею козни его, надеясь на Тебя и на силу Твою. Святая Русь. От крещения до наших дней. Цикл передач, посвященный 1020-летию крещения Руси. В нашей сегодняшней программе мы продолжим знакомить вас с беседой выдающегося проповедника 20-го столетия, виднейшего архипастыря Русской Православной Церкви, возглавляющего Западный Экзархат, Суровскую епархию, высокопреосвященнейшего митрополита Антония Блюма. Вы услышите беседу о Церкви.
Вторую беседу я хочу провести о Церкви. Первое, что я хочу сказать, и это, мне кажется, очень важным моментом, это то, что Христос сам лично ничего не написал. Евангелие, которое у нас есть, это память Церкви, память самых ближних его учеников о том, что они пережили, чему они научились, общаясь со Христом. Но Христос не оставил за собой книгу, как оставляли многие другие учители. Что же он за собой оставил? Можем ли мы быть уверены в том, что он говорил, чему он учил, каков был его образ? Да, мы можем. И мы можем это сделать гораздо лучше, чем если была бы у нас книга, которую мы читали бы, и в которую мы вчитывали бы то, что нам хочется в ней увидеть. Как мы это постоянно делаем, когда мы читаем произведения разных писателей. Мы видим себя в них и воспринимаем книгу только в размер своего понимания. Христос книги не оставил, но оставил живое общество, которое называется Церковью, и которое его лично знает. Я говорю «знает», а не только «знало», потому что из столетия в столетие все те, которые стали верующими, это люди, которые встретили так или иначе Христа, и которые могут повторять слова апостола Иоанна в одном из его посланий, когда он говорит: «Мы вам говорим о том, что наши глаза видели, что наши руки осязали, что наши уши слышали. Мы говорим о том, что для нас абсолютно несомненная реальность, потому что в пределах нашего опыта». И это из столетия в столетие случается с бесчисленным количеством людей. И нам надо помнить, что Церковь Это не общество, которое соединено, как говорится в катехизисе, только общностью таинств, обществом догматической веры, обрядами и так далее. Все это, конечно, есть в церкви и является составной как бы частью его. Но в церкви есть сердцевина другая, встреча. Встреча лицом к лицу со Христом. Это может быть потрясающая встреча. Она может произойти из-под воль, еле-еле заметно. Но она всегда должна существовать для того, чтобы человек мог сказать «я верующий». Но тут есть момент, который, мне кажется, очень важен. Как вера, то есть этот опыт встречи со Христом, невыразим. Сказать то, что случилось, невозможно. Можно только передать на человеческом языке то, что доступно нашему языку, нашему восприятию, и что можно передать. Я вам скажу откровенно, может быть, не кстати, то, что со мной случилось. И потом перейду к вопросу о том, как вера может найти себе выражение. Я родился до Первой мировой войны. Мой опыт жизни заключает все трагические годы России и заграничную жизнь эмиграции. Обстоятельства были такие, что я церковного или даже просто христианского учения никакого не слышал. Когда мы оказались в эмиграции, я был живущим в закрытой школе, выходил из нее только на несколько часов в воскресенье. Тогда было не до того, чтобы меня учить. Тогда меня надо было утешить, обрадовать. И поэтому я о Боге никаких понятий не имел. Я знал, что мои родители верят в Бога, но больше этого я ничего не знал. И так длилось довольно долго. Я поступил мальчиком в русскую организацию молодежную. Там был отец Георгий Шумкин, о котором я говорил в прошлой беседе, который передо мной открыл таинство всепобеждающей любви. Любви, которая может ликовать и которая может быть крестной мукой. Но это я воспринял только как его личное непонятное мне свойство. А потом прошли годы. О Боге я слышал, но не интересовался им. И вот раз было так, что во время игры ко мне, как и другим мальчикам, лет 14, подошел наш руководитель и нам сказал: «Вот, ребята, мы пригласили священника с вами провести беседу, потому что наступает Страстная Седмица. Идите в зал». И мы все отказались. Я в том числе особенно. Потому что другие были сколько-то церковны, а я никакого представления об этом не имел. И я ему ответил, что я ни в Бога не верю, ни в священников не верю, и что никакого желания не имею идти и чему-то учиться, что мне не нужно ни на что. Руководитель мой был умный. Он мне не сказал о том, что вот, тебе будет так хорошо для твоей души. Я ему скажу: у меня души нет, и поэтому мне и не нужен ваш священник. Он мне сказал: знаешь что, ты себе представляешь, что разнесет по Парижу этот священник, если никто из вас не пойдет на его беседу. Я тебя не прошу слушать. Пойди, сядь в угол и думай свои мысли. Я подумал: ну, хорошо. Из лояльности к организации этого я могу сделать. Пошел, сел в угол и собирался думать свои думы. Но к своему несчастью, а может быть и к счастью, оказалось, что этот священник говорил слишком громко. И он мне мешал думать. А то, что он говорил, меня начало возмущать в такой степени, что я стал прислушиваться. Он говорил о Христе. Нас тогда готовили к тому, чтобы с мечом в руках возвратиться и спасать Россию от большевизма. А он плел нам о смирении, о терпении, о скромности, о всех добродетелях, до которых нам никакого дела не было, потому что они никакой пользы не принесли бы нашему делу, как нам казалось. Я слушал с возрастающим возмущением. Когда он кончил свою беседу, я на поле игры не вернулся, а помчался домой и попросил мою мать мне дать свое Евангелие, потому что мне хотелось проверить. Я помню, как я ей сказал: я хочу это проверить, потому что если в Евангелии сказано то, что этот батюшка говорит, я кончил с Богом, кончился Христом и выкинул свой крестильный крест. Я начал читать. Нет, раньше, чем читать, потому что я был мальчиком разумным, я вспомнил, что батюшка вам говорил о том, что есть четыре Евангелия. Из чего я заключил, что одно Евангелие должно быть короче других. И если уж терять время на чтение Евангелия, давай-ка прочту самое короткое. И тут я попался. Попался не батюшке, а Богу. Потому что я начал читать Евангелие от Марка, которое было предназначено для таких мальчиков, как я. Дикарей. Я начал читать. И между первой и третьей главой, которую я читал медленно, потому что я не привык к устаревшему языку даже русского перевода, я вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, перед которым я читаю, стоит живой Христос. Я его не увидел, я не обонял ничего, я не слышал ничего. Я откинулся на своем стуле, смотрел и убедился в том, что это не видение и не галлюцинация. Это была совершенно простая уверенность, что он тут стоит. И я тогда подумал, если это так, то все, что сказано о нем, должно быть правда. Если он умер и теперь живой, значит, он тот, о котором говорил отец Сергий. Я начал читать Евангелие, уже в разбивку, и обнаружил несколько вещей, которые меня тогда особенно поразили. Я привык к тому, что жизнь я рассматривал как джунглю. Всякий человек был для меня опасностью, врагом. Для того, чтобы выжить в этой джунгли ранней эмиграции, надо было окаменеть, стать твердым, непроницаемым. И вдруг я вижу, что в Евангелии от Матфея сказано, что Бог светит свой свет и на добрых, и на злых. Я подумал, если Он любит добрых и злых, и если я хочу быть с Богом, то я должен тоже начать любить не только добрых, которые меня любят, которые ко мне хороши, но и злых, которых я так боюсь, и которых до сих пор я так ненавидел. Я подумал это и решил, хорошо, что бы мне люди ни делали, для того, чтобы остаться со Христом, я буду любить. Пусть они хоть меня кипятком ошпаривают, я все равно не откажусь от этой любви. Это первое мое впечатление. И на следующий день, когда я вышел на улицу, я смотрел на толпу людей, которая мчалась на вокзал, мы тогда жили за городом, и думал, Бог их всех сотворил. Он всех любит. И я всех буду любить. Это было мое первое впечатление. И этого выразить я не могу. Я могу вам описать вот в таких бедных словах то, что было. Но то, что произошло в моей душе, от того, что вдруг я оказался лицом к лицу со Христом, я никаким образом вам передать не могу. Что же это значит? Это значит, что вера, по слову апостола Павла, это уверенность в вещах невидимых. Христа я не видел, но я его встретил. Я абсолютно тогда был уверен, и до сих пор, почти через 80 лет, так же уверен, как вот тогда. Но мне пришлось потом выражать свою веру, передать что-то. И много лет спустя мне в руки попала книга святого Макария Египетского, где он делает различие между опытом веры и выражением ее на словах. Он говорит, представьте себе, что вы лежите в челноке, который несет река или море в темную ночь. Вы лежите, над вами бездонное небо, звезды, светит луна, а вас качает вода, качает море. И вы тогда всем существом переживаете это убаюкивание. А потом начинается отлив, и челнок ваш садится на песок. В тот момент вы уже не чувствуете этого убаюкивающего качания челнока. Но в вашем всем существе оно продолжает существовать. Вы знаете, что оно было, и вы все еще чувствуете его в себе. И вот это момент, когда из опыта веры мы можем перейти в ее выражение. Мы можем тогда начать говорить о том, что мы пережили всем телом, всей душой. И вот Это очень важный момент в церкви. Все апостолы, все святые, все грешники, которые когда-либо прикоснулись даже до края ризы Христовой, могут сказать, в тот момент что-то со мной случилось, в тот момент я что-то пережил, я что-то прочувствовал. Я вам могу каким-то образом попробовать передать косвенно. А что значит косвенно? Мы все умеем говорить, но передать, как мы можем? Неужели человек просто поверит мне или кому-нибудь из вас, потому что мы скажем, вот это со мной случилось. А может, врешь? А может, ты ошибаешься? А может, тебе показалось? Как это можно объяснить? И вот тут мне вспоминается рассказ из Евангелия о том, как Христос явился 10 своим ученикам после своего воскресения. Иуда уже умер, а Фомы с ними не было. Они встретили Христа и возликовали о том, что Он жив, что смерть над Ним не имела власти, что Он победил зло, смерть, что победа принадлежит Ему. А потом пришел Фома. Христа тогда с ними не было. И они ему начали рассказывать о том, что мы видели воскресшего Христа. Он окинул их взором и ответил, если я не положу пальцы своего в его раны, не поверю. Почему? Потому что, глядя на них, он увидел, что с ними ничего решительного не случилось. Они ликовали, да, но остались теми же самыми учениками, которыми они были раньше. Преображения в них он не увидел. Это преображение случилось позже, когда они приняли дар Святого Духа. Он не мог поверить им словам, потому что в них он не увидел решительной и решающей перемены. Когда он сам встретил Христа, он сам изменился, и он поверил. И вот, это случается с нами постоянно. Разница между нами, грешниками, которые иногда светим малым светом, ну, как свечка может гореть на чердаке, или между святыми, которые сияют, как святой Серафим Саровский воссиял перед лицом Мотовилова, разница, конечно, колоссальная. Но если человек может увидеть какой-то свет, то он может поверить нашему слову. Если он, глядя на нас, увидит, что мы не как все люди, что из нас льется свет вечной жизни, тогда он может поверить. Один из западных святых говорит о том, что разница между неверующим и верующим такая же колоссальная должна бы быть, как разница, существующая между изваянием, статуей, и живым человеком. Статуя может быть прекрасна. Она может быть прекраснее всякого человека, но она остается деревом или камнем. А человек может быть и невзрачен, но в нем есть что-то, что сияет божественным светом. И вот он говорит, что когда неверующие встречают верующего, они должны бы остановиться и воскликнуть. Что случилось? Я ожидал встретить статую, а передо мной статуя, которая ожила. Она живая, она движется, она мне передает нечто, чего я никогда в ней раньше не видал. И вот это существо церкви в личности каждого человека, в мере его приближения ко Христу, приобщения ко Христу, принятия Святого Духа и неверующим, чуждым человеком. Но чуждый человек тоже является человеком в полном смысле слова. Это человек, который, как сухие дрова, ждет момента, когда искра падет, и он сам загорится. Это не человек, который обесчеловечен своим неверием. Это человек, который нашел еще полноты жизни. И нам, верующим, нам, которые встретили Бога и Христа, надлежит таким светом сиять излучать такой свет, не обязательно слепящий, может быть, тихий свет, свечки малые, которые заставили бы человека сказать: «Нет, в этом человеке есть нечто, чего никогда раньше ни в ком не встречал». Это существо церкви, это ее настоящая природа. А церковь тогда делается тем, чем она по существу является. Телом Христовым, то есть продолжением через тысячелетия и века воплощенного присутствия Бога, плотью Сына Божия, который передается нам в таинствах, и присутствием Святого Духа. Это явление Христа, это явление Святого Духа, это явление вечной жизни, это место, где Бог и человек соединены воедино. Это место, где Бог может встретить чуждого до сих пор ему человека. И это самое чудо этой встречи. Вот чем является церковь.
У нашего микрофона был высокопреосвященнейший митрополит Сурожский Антоний Блюм. Сегодня вы слушали беседу владыки о церкви. Святая Русь. От крещения до наших дней. В эфире цикл передач, посвященный 1020-летию крещения Руси. Современный кинематограф и православное кино. Взгляд на эту отрасль современного искусства особенно интересен у православного мастера. Сегодняшняя наша беседа с режиссером и сценаристом из Санкт-Петербурга, лауреатом премии за утверждение нравственных идеалов, заслуженным деятелем искусств России, художественным руководителем киностудии «Леннаучфильм» Валентиной Гуркаленко.
Надо вам сказать, что я очень люблю этот фестиваль. Пожалуй, он единственный собирает не просто кинематографистов и не просто новейшие работы, но он собирает людей в широком смысле единомышленников. И поэтому на фестивале царит такой дух, ну, какой-то семейный, что ли, который задает Николай Петрович Бурляев. Он по природе своей человек патриархальный, очень любящий и очень радушный. И поэтому я думаю, что все люди чувствуют себя какими-то, приподнимаются, когда их любят, когда их ждут, они получают очень большое утешение. Это, можно сказать, первый такой вот аспект, который хотелось бы отметить. Второй, я была председателем жюри в Челябинске 2 года назад, и вот теперь в Кисловодске. И должна вам сказать, что что-то изменилось в духовном пространстве нашей страны, потому что среди фильмов, ну, в общем-то, которые поражают, ну, таким не то чтобы духовным унынием, но люди часто вот пытаются выразить какую-то безысходность, но становится понятно, что эта безысходность, она прежде всего в душе творцов, которые не умеют и не знают, как разрешить ту ситуацию, которую они представляют на экране.
Хотя идея была хорошая.
Идея была хорошая, но вот они сами выход не видят, и героев своих загоняют в какие-то тупики. А вот на этом фестивальном пространстве появились какие-то очень отрадные явления. Во-первых, появился интерес к семье вот на каком-то новом этапе, да, как такой вот крепости духовной, как такому институту, который позволяет человеку не просто выжить или просто выживать, да, а как-то очень верно определиться вот по сторонам этой трудной жизни. И в этом смысле совершенно удивительный фильм создал Алексей Погребной, который называется «Деревенский фотограф». Фильм начинается с того, что на экране звучит музыка Гаврилина, Свиридова. Я думаю, при чем тут деревенский фотограф? И да, мы видим северную вятскую деревню. И потом оказывается, что у этого деревенского фотографа великолепное собрание пластинок, еще виниловых дисков с классической музыкой, что сам этот деревенский фотограф превосходный художник, у него многочисленная и удивительная семья, и хотя в фильме звучит трагическая тема, потому что умерла его жена, но дети, выросшие, взрослые дети с внуками, возвращаются в деревню. И возвращаются, оставляя Петербург, Москву и, в общем-то, вполне устроенные места, где они получили высшее образование. И возвращаются они не от безысходности, да, вроде бы в безысходность, в деревне Вятская. Ну что там может быть? А ты видишь, как люди находят радость и смысл в крестьянском труде, и ты понимаешь, что они здесь получают удивительную полноту жизни.
То есть такая связь с корнями происходит.
Происходит обратное какое-то возвращение, да? И вот у меня такое чувство, что впереди, наверное, люди будут вот на этом новом этапе возвращаться на свою землю, укореняться в ней. Может быть, это будет новое какое-то движение усадебное, да, когда усадьба не только помещика, но и просто образованного человека, она становилась центром культурной, духовной и экономической жизни России. Вот, может быть, пока это только росток, но он уже виден.
Ну, наши слушатели знают, это не секрет. Мы говорили о том много, что большевики, прежде всего, когда начинали вот эту вот громадную подготовку к этой кровавой драме, которая постигла нашу страну, они прежде всего разрушали вот эти помещичьи усадьбы. Это центр как бы семьи в России.
Да, безусловно. И это первое, да. Я расскажу вам о «Серебряном витязе». Это тоже удивительная картина, которую сделала украинский режиссер Надежда Кошман. Эта картина называется «Рай». Но что это за рай? Женщина, которая создала свой рай, ее уже давно нет в живых, лет, наверное, 5. Она уже ушла в вечность. Это простая украинская крестьянка, у которой жизнь тяжелейшая. В фильме звучат песни, и в них вот эта вековая, знаете, муж пьяница, пьет, бьет. Вот эта вот судьба, такая вот трагическая, песенная судьба славянской женщины. И рассказывает об этой судьбе ее сестра на такой украинской мове. И рассказывает о том, что она умерла 5 лет назад. Значит, вот муж, который давно умер, у них было 2 детей, дочь погибла в автокатастрофе, сын сидел в тюрьме. Поэтому вот внуки такие, значит, беспризорные, безотцовщина. И женщина эта выживала благодаря только своему огороду, потому что это все выпало на вот эти страшные годы, так называемые перестройки. И вот представляете себе, эта женщина всю свою крохотную пенсию тратила на краски. У нее не оставалось денег на растворители. Краски и кисти сейчас стоят очень дорого. И она по ночам, днем она работала в поле, а по ночам она расписывала свою хатынку, беленую, украинскую хатынку, образами рая. Там были ангелы, Матерь Божия, Спаситель, святые, которых она любила. Это такая совершенно вот народная роспись, очень красочная. Удивительно, ну, то, что называется наивный, простодушный, да, но это вот те простые души, которые идут в рай, потому что в них нет вот той многослойной сложности, в которой мы только путаемся.
То есть у нее внутри какой-то был душевный позыв к этому раю.
Вот она рисовала то, о чем она грезила, вот к чему она стремилась. И это удивительно. Вот ты входишь, это как в храм. Вот это домовая церковь, которую она создала. И звучат песни, старинные протяжные песни на этих образах рая. И ты думаешь, Господи, какая судьба! Вот такая тяжкая, казалось бы, беспросветная жизнь и такой удивительный просвет, вот, которого, дай Бог нам вообще дорасти до него когда-нибудь.
Дай Бог, чтобы больше становилось таких людей, которые несут это в себе, несмотря на все трудности и серость современной жизни и тяжести.
Да, ну вы знаете, вот мы клянем тяжесть и серость современной жизни. Я думаю, что она не такая серая и не такая тягостная. Нет, она всегда многоцветная. И вот, знаете, мне кажется, что нам нужно всем почаще читать акафист «Слава Богу за все». Вот когда ты его читаешь, у тебя меняется тоже взгляд на жизнь, потому что ты вдруг находишь такие красоты, такие глубины вот в том, чего мы не замечаем. И мне кажется, что нам нужно просто чаще со своих асфальтовых и каменных джунглей выбираться, ну, туда, где есть луг, где есть лес, где есть птицы, и просто необходимо черпать там силы.
Для тех из наших слушателей, кто не знает это творение священномученика Трифона Туркестанова «Слава Богу за все», написанное им, в частности, в заключении, когда весь ужас советских лагерей обрушился на этого выдающегося архипастыря, поражает своей поэтичностью, своей совершенно потусторонней обращенностью к Богу, обращенностью к красоте созданного мира. Это великолепное поэтическое творение.
Знаете, я вам хочу сказать, что это не потустороннее, я не могу с вами согласиться, оно посюстороннее, потому что Владыка как раз благодарит Господа за все те дары, которые он абсолютно щедро для бедных, богатых, злых и добрых, всяких, щедро всем нам предлагает. И в этом смысле этот акафист, он удивительным образом перекликается со стихотворением Ивана Бунина. Вот за одно только это стихотворение я глубоко Бунина... Да, многое, во всяком случае, готова простить. Это вот и трава, и цветы, и шмели, и колосья, и гроза, и полуденный зной. Час придет, и Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не сумею ответить, милосердным коленом припав.
Но, Валентина Ивановна, все-таки вы согласитесь со мной, что большинство этой красоты, которой наделен человек от своего рождения Создателем, все-таки он несет в своей душе как отражение того, чем обладал его Создатель, как отражение будущего рая. Если мы настолько невнимательны к себе, что даем возможность этой житейской суете растоптать в нас это чувство прекрасного, и не внимаем ему, которое присуще, наверное, каждому человеку, все-таки эта красота, это образ Божий живет в каждом человеке, то мы виноваты в этом сами, наверное.
Вы знаете, вот сейчас очень много разговоров ведется по поводу реформы образования. И министр Фурсенко, который стал уже как тень, да, тем не менее, несмотря на все свои усилия, он не может объяснить народу, а в чем сущность этих реформ, чего он хочет-то от нашего образования. А по сути дела, все можно очень сформулировать коротко. Нам нужно научиться беречь внутреннюю чистоту. Мы разучились это делать совсем, да? А потом вот, когда жизнь проходит, и ты оглядываешься на всю грязь своей жизни, накопленную, так сказать, за долгие годы, у тебя волосы встают дыбом, да? А ведь капитанскую дочку с ее удивительным эпиграфом «Береги честь с молоду» мы проходим в школе, не помню в каком, в 7 или 8 классе, да? Но мы ее пробегаем глазами, и вот этот эпиграф, он не становится эпиграфом к нашей жизни. Значит, вот что-то в этом образовании совсем не так.
Мы проходим очень многое, и в том числе вот то, о чем вы сказали. В православии это называется целомудрием, единством души и тела, чистотой внутреннего человека. Но, может быть, все проблемы у нашего образования, я возьму за нескромность сказать, что министр Фурсенко, может быть, не понимает о том, что значит само слово «образование». Это восстановление образа Божия в человеке.
Ну, министр Фурсенко, он получил, естественно, научное образование, а оно, так сказать, к сожалению, ущербно. Несмотря на универсальные представления вроде бы о природе, да, но там отсечен дух. Поэтому вот у людей, получивших такое образование, у них усечена подкорка. И они просто не задумываются. И это тоже беда, в том числе и нашего образования. Поэтому мне бы очень искренне хотелось посоветовать нашему министру, и я уверена, что он сделает это с большим интересом и пользой для души, прочесть тот план обучения наследника престола, который разработал Василий Андреевич Жуковский для воспитания Александра II, у которого, как известно, реформы произошли. Вот это вещи, наверное, как-то внутренне связанные. И еще, вот прежде чем назначить министрами людей, я бы их отправляла, как отправляли наследников престолов, длительное, на несколько лет путешествие по России, чтобы они знали все-таки, чем они собираются управлять.
А президентов вы бы не отправляли?
Я уж о президентах не говорю, но вообще я думаю, что, знаете, вот эти все выборные игры, это все-таки история не для России. Понимаете, Рюрик правил страной 17 лет, князь Олег Вещий 34. И результаты их правления, это я говорю о самых древних князьях, да, вот они очевидны. Что они успели сделать? Что можно сделать за 4 года там или за 8 лет с такой огромной страной? Это просто невозможно. И мне кажется, что здесь дело не в сроках, а именно в подготовке человека к тому, чтобы взвалить на себя вот это чудовищное бремя власти. Страшное бремя и священное.
Это огромная ответственность, и ответственность прежде всего не перед людьми, а перед Богом, как это понимали все наши государи. В настоящее время вышла книга дневников выдающегося русского ученого, богослова, публициста, писателя, бывшего обер-прокурором Святейшего Синода Константина Победоносцева. И вот то, о чем вы сейчас говорите, он назвал великой ложью нашего времени. Это выборная система. Вы сказали, что она не годится для России. Победоносцев писал, что она вообще не годится ни для какой страны. И никогда не работает эта система. Это действительно ложь и великая ложь нашего времени, когда выборщики, как он их называет презрительно, от лица огромного народа решают свои проблемы высших органов государственной власти. Но, по-видимому, наш народ, помимо короткой исторической памяти, обладает еще и огромной инерцией, исторической инерцией. И пока мы не соберемся, а русский народ говорит, что русский долго запрягает, но быстро ездит, у нас ничего не изменится, как вы считаете?
Вы знаете, вот я тут не могу немножко согласиться, то есть верховная власть в России, она, безусловно, не может быть выборной. Но власть на местах, то есть вот то, что называлось самоуправлением на уровне деревни, улицы, дома и так далее. Вот, наверное, здесь эта система может работать, потому что людям просто виднее, кого выбирать. А вот эти вот все технологии...
Ну, мы говорим о государственной власти.
Да. Вот эти технологии, ну, это просто невозможно. Ну, в крайнем случае, я понимаю, что там слепой старец из иконы вынул жребий. И тогда это будет все-таки выбор Господа, а не, так сказать, нас, грешных.
Ну, еще и по вере тогда народ верил свято в это.
Безусловно, но просто вот все вот эти вот пиар-технологии, это, я не знаю, на кого это рассчитано. Ну, народ, вы же видите, на выбор не ходит.
А тем не менее, выборы состоятся.
Ну, что ж, об этом можно только погрустить и можно только пожалеть тех людей, которые пойдут во власть, как вам сказать... То есть они все равно останутся временщиками.
Искать вот, своего.
Да, вот что бы они ни делали. А для нашей страны это катастрофа. Ведь смотрите, все успешные страны, они сохранили монархию. Они либералы, они нас учат, как нам жить, но они все сохранили монархию. Что Швеция, что Дания, я уж не говорю о Великобритании. Да, это самые наши...
Близкие.
Нет, они не близкие, они очень любят нас учить.
Да.
Вот, они самые большие либералы и демократы, и все остальное.
Валентина Ивановна, но тем не менее, несмотря на такие мрачные как бы прогнозы, которые нас ожидают в связи с предстоящими выборами, ну, мы не будем сейчас загадывать о том, как они состоятся и с каким результатом. Тем не менее, мы говорим о духовности, об образовании, о просвещении в России, это слово, к сожалению, теперь отсутствует у нас просвещение, даже большевики не рискнули его удалить из обихода. А, видимо, современные руководители образования понимают, о чем идет речь все-таки, несмотря на наши такие скромные прогнозы. Все-таки, на ваш взгляд, чем спасется Россия в ближайшее время? Спасет свою душу, я имею в виду. Потому что мы же замечаем, это не секрет, что большинством населения овладевает полное безразличие а особенно в связи с грядущей глобализацией, которая накрывает Россию как волной, вот этой мутной волной полного безразличия, утилитарности, удовлетворения самых простых человеческих потребностей, когда люди уже не ищут чего-то такого особенного.
Опять же, не могу с вами согласиться. Я ездила очень много по стране в эпоху развитого социализма.
Вы сейчас будете говорить о глубинке. Я говорю про столицу.
Ну, знаете, столица – это тоже такая очень непростая вещь. Вот в этом году у меня были студенты первого курса, режиссеры будущие, да? А молодежи говорят, ну, крайне пренебрежительно, очень часто, да, вот она и такая, и сякая, и разэдакая.
Ну, разная такое. Молодежь.
Я хочу сказать, во-первых, что она разная. Точно так же и Россия разная. Она разная и в мегаполисах, и в глубинке. И все равно, понимаете, мы особая страна. В каком смысле? Мы отличаемся от других стран не потому, что мы не Европа и не Азия, а потому что мы духа другого. И отменить это невозможно никому.
Генетически вы имеете в виду?
Это генетически, это выбор, который был сделан за нас еще великим князем Владимиром. Так вот, в эпоху развитого социализма, с кем бы мне ни доводилось беседовать, с самым горьким пьяницей последним, у какой-то черты все равно человека настигает вопрос, есть Бог или нет. И если он есть, то что это значит для меня? Поэтому, во-первых, я не смотрю ни на глобализацию, понимаете, это все вот эти разговоры и приговоры России, которые мы очень любим ее хоронить и плакать, это наша любимая затея, да? Так вот, это все неправда, потому что все судьбы Божии, они в его руках. И если он что-то попускает, то он попускает это для того, чтобы мы что-нибудь поняли в этой жизни. Поэтому никакая глобализация никакую Россию не одолеет. Из-за вот этой вот телевизионной смрадной завесы, которая у нас каждый день вроде бы на экране, да, совершаются удивительные дела. И в народе идет удивительное пробуждение. И вы посмотрите, даже как стали реагировать, вот крохи какие-то по телевизору начали показывать детишек брошенных, да, из детских домов. И вы посмотрите, как люди потянулись к этому, и каждый, может он или не может, но он думает о том, а как бы помочь. Поэтому, вот, знаете, не надо нашему народу выносить никаких приговоров, потому что это ложь. И не мы судьи, слава Богу.
Невероятно оптимистично звучит, и главное, поражаешься той вере, с какой вы все это говорите. Это действительно человек, который обладает такой верой, он способен горы свернуть. Я вам очень завидую.
Вы знаете, я вам хочу сказать, вот эта вера поддерживается просто знанием тысячелетней истории нашего Отечества. Нас хоронили очень часто, чуть ли не каждый век. И где эти, так сказать, похоронщики? И где Россия?
Валентина Ивановна, я хотел бы спросить также о ваших творческих планах, о том, над чем вы сейчас работаете в настоящее время. Я думаю, наши слушатели тоже с удовольствием узнают об этом.
Вы знаете, я довольно долго подбиралась к теме, не решалась браться за нее. Но вот теперь почему-то дозрела. Мне бы очень хотелось сделать фильм не о биографии, а о судьбе святой мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Мне кажется, что эта тема, она чрезвычайно для нас важна сегодня, не только потому, что в следующем году будет печальная годовщина, 90 лет со дня гибели царственных мучеников и Елизаветы Федоровны, но и потому, что эта женщина, выросшая в самом элитарном круге западной цивилизации, внучка королевы английской Виктории, которую та воспитывала, она дала все лучшее, что может Великобритания дать принцессе.
Тем более, что они были сиротами.
Тем более, что они были сиротами, когда умерла мама, значит, да, бабушка растила их. И вот эта девушка, у нее прекрасное образование, она великолепно умеет вести дом. То есть принцессы никогда не были белоручками, да, вот, в отличие от всяких сказок. И ее выдают замуж. Династический брак за великого князя Сергея Александровича Романова. И она категорически отказывается переходить в православие, что подразумевалось таким браком. И Сергей Александрович никогда не настаивал на том, чтобы она помимо воли православие приняла. Он даже согласился венчаться в протестантской церкви. что для него, человека глубоко верующего, можете себе представить, да, что он пережил в это время. И вот что было дальше. Эта девушка приезжает в совершенно чуждую ей страну, где все не так. И англичане, и Англия, они всегда относились к России, не только сегодня, вот так, как они относятся. Для нее это было бог знает что, так сказать. Даже не задворки Европы, это вообще какая-то фантасмагория, а не страна. Вот она приезжает со своим воспитанием, со своими привычками, со своим мировоззрением в эту страну. Она приезжает в Москву, которая тоже вообще чего только не напоминала иностранцам. И вдруг, через 7 лет, она совершенно сознательно, самостоятельно переходит в православие. Причем ее родственники, а это царствующие дома всей Европы, были не просто в шоке, они были глубоко возмущены этим переходом. Они, наоборот, гордились, что вот она сохранила свою веру в чистоте. И Елизавета Федоровна выдерживает это возмущение. То есть для нее даже вопросов не возникало. Да, она принимает православие. А приняв православие, это не то, что у протестантов, и даже не то, что у католиков. Человек должен взять свой крест и следовать за Христом. И в православии Христос ведет человека тяжкими скорбями в Царствие Божие. А другого пути нет. И она сознательно этот путь приняла. И вот я хочу показать этот путь, который привел ее к святости.
Пророчески, наверное, судьба сложилась у Елизаветы Федоровны, потому что именно гибель ее мужа, великого князя Сергея Александровича, послужила прологом к этой страшной катастрофе, которая постигла Россию и императорский дом Романовых. И действительно, дорогие слушатели, мы вас адресуем прежде всего пока к существующей книге Любови Миллер, которая повествует о вот этом удивительном периоде жизни в Ильинском, когда великий князь, как вы правильно сказали, с великой любовью, он ни в чем не принуждал ее. Но он своей жизнью, своим отношением показал справедливость ее выбора последующего. И вот этот крест, о котором вы говорите, этот величайший крест православия, который сознательно и пережив, приняла на себя великая княгиня, он и привел ее к мученическому венцу. Как мы знаем, что Господь тех подвижников, которых он хочет прославить, он уготовляет им величайшие кресты страданий, которые, казалось бы, человеческими понятиями необъяснимы.
Современному человеку это очень трудно принять. Вообще, как это? А зачем это? Да. Я буду мучиться, и чего ради, да? Вот она знала, чего ради она готова была мучиться, а мы нет.
И мы знаем, как она даже в последние секунды, минуты своей жизни до последнего была той сестрой милосердия, обитель которых она основала, которая пыталась великому князю Константину Романову перевязать голову, уже будучи в Алапаевской шахте. То есть уже не думая о себе даже в последние минуты своей жизни. Валентина Ивановна, а что за фильм? Это будет документальная какая-то картина?
Да, мне бы хотелось, чтобы это было такое документальное исследование на абсолютно достоверных материалах. Я совсем не хочу, чтобы в нем была, знаете, интонация вот этого. Мы очень часто к своим святым, мы не задумываемся над тем, что их привело к этой святости, какие тяжкие испытания они прошли. Это все, так сказать, мимо. А вот мы начинаем сразу с придыханием восхвалять, умиляться.
Привкус елейности.
Елеем радость, радование. А на самом деле это порождает пустоту. Это не порождает чувство сопричастности. Вот мы не можем себе представить, да, например, что старый 60-летний человек маленького роста, тщедушный, который уже 40 с лишним лет провел в монастыре преподобный Кирилл Белозерский, ему вдруг является Божья Матерь в 60 лет и повелевает ему оставить Москву, насиженный, так сказать, вот монастырь, где все известно. Бог знает, куда идти, на север показывает ему место, где он должен выстроить монастырь, спастись сам и спасти многих. И вот этот старец, представьте себе, да, сейчас, идет через всю Россию на какой-то север, в какую-то дремучую вообще глушь, приходит на свою гору Мауру, видит это место и строит. И строит какую обитель. И ведь такой подвиг невероятный стоит за каждым из наших святых. Поскольку мы это не сопереживаем, то вот святые там, а мы тут. мы люди маленькие, и мы вот живем в своем мирке, и вот живем. И как хорошо, по праздникам сходим, записочки подадим, свечки поставим. И вроде как вот, ну, благодать.
Это огромный соблазн, на самом деле, в настоящее время для внешних, потому что многие воспринимают православие как некую как набор формул.
Это гербарий, это то, что принадлежит прошлому. А православие, между прочим, отвечает на самые страшные вызовы современности. В нем есть ответы на все. Вот мы умиляемся вот читать пророчества, а вот что будет. А вот будет апокалипсис для каждого из нас в свое время, а не только некая общая гибель. А вот эту мысль, это вот додумать ее, знаете ли, это чревато.
А об общем жизнь конце света менять. Мы размышляем, да.
А об общем конце света, вот состоится, что ж теперь поделаешь. Вот поищем, где бы спастись. И сейчас очень многие едут в деревню, уже обозначены на карте России места, вот оккультисты все обозначили, вот где лучше спастись, а где, значит, безнадежно. И вот это просто, ну, даже не язычество, это просто диву даешь, какой-то детский сад.
Недавно прочел книгу, где в настоящее время в Иерусалиме, в долине Иосафата, там, где по пророчествам состоится страшный суд, евреи продают место для захоронения уже $50 000 за квадратный метр для того, чтобы во время страшного суда оказаться, как они говорят, у ног Господа. Ну, вот такие парадоксы на самом деле. И вот как тоже некоторые из нас, православных, они воспринимают православие именно вот так. В буквальном смысле нужно уйти от мира и спасать свою душу как бы по простым наборам формул. Не более.
Да-да-да. Вот Елизавета Федоровна, она показывала, как нужно спасать свою душу, когда шла к самым обездоленным на Хитров рынок, к девочкам-проституткам, к чахоточным умирающим женщинам, вытаскивала людей с такого дна. Она, принцесса крови, выросшая в царских и королевских дворцах. Вот как душу вообще-то спасают. Просто немногие из нас на это способны.
Прекрасно, что будут фильмы, которые будут исследовать в таком ракурсе наших православных подвижников, святых и наших современников. Я надеюсь, тоже со временем будут и картины о них, о святых наших современниках. Мы затронули очень серьезный вопрос, вопрос о церкви и о сегодняшнем обществе. Я бы хотел задать вам, как профессионалу в этой области, профессионалу в области кинематографа, вопрос по прошедшим недавно с большим аншлагом на нашем телеэкране фильмам. И прежде всего я хотел, чтобы вы отозвались о том, насколько, по-вашему, успешно сделаны эти фильмы и допустимы ли вообще такие вещи в кинематографе. Это фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы», первый вопрос. И фильм, который не менее нашумел у нас, это фильм «Остров» с Петром Мамоновым. Когда вышел фильм Гибсона, здесь буквально ломали копья. То есть православные многие вообще отрицают возможность играть Христа на экране. Когда вышел фильм «Остров», разгорелись даже богословские споры по поводу того, существовала ли одержимость у этой девушки, которая приезжала к Мамонову на остров, к старцу. Почему она была одержима? То есть серьезные священники всерьез в эфире на телеэкране размышляли о несуществующих реально богословских проблемах фильма. Так вот, вопрос такой. Возможно ли это вообще с точки зрения православной аудитории, и приведет ли это действительно людей в церковь, как многие даже из православных богословов продолжают утверждать? Возможно ли методом кинематографа, недокументального, привести людей в церковь таким образом?
Вы знаете, это вопросы, безусловно, очень сложные. И Мел Гибсон, я так понимаю, что свой фильм он делал в каком-то смысле от отчаяния. Потому что нам, хотя вот мы тут без конца клянем, да, свою страну, свой народ, но нам даже невозможно себе представить той меры отпадения вообще от смысла, которая сейчас, в общем-то, в мире разливается. Еще 10 лет назад одна девочка, которая попала в православную церковь в Дании и потом училась у нас в академии, вот мы с ней беседовали, она посмотрела на меня с такой печалью и говорит: «Вы, говорит, не можете себе представить, что у нас сейчас подтираются, как она говорила, последние капли христианства». А еще один молодой человек из Швейцарии, посмотрев мой фильм «Звезда Полынь», сказал: «Вы знаете, а этот фильм, наверное, ну вот в той части, когда вы размышляете о духовных корнях современного научного мировоззрения, вас просто не поймут». Я говорю: «Как? Почему не поймут?» Он говорит: «Потому что смыслы поменялись с точностью до наоборот. У нас церковное песнопение вызывает ужас. Я говорю, почему? Ну как почему? Потому что оно ассоциируется только со смертью. А это то, чего у нас больше всего боятся. А вот там, где вы показываете шабаш на Пасху, в этом никто ничего страшного не увидит, потому что у нас каждый год празднуются все эти и Вальпургиевы ночи, и то, что у нас вот день поминовения усопших...
Хэллоуин.
Хэллоуин, да? У них это национальный праздник, и каждый год им это делается прививка, из которой следует, что ничего страшного вообще в играх с бесами просто быть не может. Поэтому это если говорить о мыле Гибсоне. Если же говорить об острове, у меня, конечно, очень сложное к нему, у меня лично отношение. Но, возможно, этот фильм сыграет роль, или уже играет роль каких-то дрожжей, знаете, которые людям очень далеким дают возможность о чем-то задуматься. Точно так же, как многие в свое время через «Мастера и Маргариту» приходили к церкви. Кто знает.
Так... То есть вы ему оставляете шанс?
Я оставляю, да, шанс, и я бы не судила. Раз Господь вот это попустил, значит, это для чего-то. А уже отвечать за это каждый будет.
Самый последний вопрос, пользуясь тем, что вы у нас в студии и гость нечастый. Мы задаем такой вопрос не первому из наших авторов. В настоящее время снимается или снят уже многосерийный фильм о царской семье, где роль Распутина играет православный священник впервые в истории церкви. И это небезызвестный актер в бытность свою... недавнюю, Иоанн Охлобыстин. И, на ваш взгляд, православный священник и кино. Батюшка играет в кино. Он говорит, что это такое особое благословение показать реальный образ Распутина. Я уж не знаю, какой реальный имеет отец Иоанн в виду образ Распутина. Благословение у него есть в священном начале. Это мы тоже оставим за скобками. В принципе, священник, как человек, который причастен к высшим тайнам, к некой сакральной жизни церкви, играет в кино как актер. Актер тоже, у него своя роль и свой определенный мир, другой совершенно мир, чем церковь. Как вы считаете?
Вы знаете, мы живем в такое странное время, когда будут появляться грехи, которых раньше человечество не знало. Просто не знало, хотя уже, казалось бы, исчерпаны до дна, да, все возможные страсти. Это настолько... невероятно, что в это очень трудно поверить. Поэтому я думаю, что человеческим умом и судом эту ситуацию просто не разрешить, потому что действительно человек, обладающий и благодатью, и ответственностью священства, и мы знаем вообще, как священники будут отвечать перед Господом, знаете, можно только ужаснуться дерзости этого человека.
Спасибо, Валентина Ивановна. Я благодарен вам за столь пространное интервью, за столь радостные прогнозы для нашей России, за столь глубокую веру, которую вы высказали сегодня в нашем интервью. И я надеюсь, что многим слушателям оно даст такой оптимизм, и оптимизм самым скромным, труждающимся на своем маленьком месте. Как говорил один из наших авторов, профессор Всеволод Юрьевич Троицкий, мы каждый на своем месте должны делать все для того, чтобы наша Россия обретала силу для создания и воспитания будущих поколений. Спасибо вам, мы ждем вас опять.
Вы слушали передачу из цикла «Святая Русь. От крещения до наших дней». Программа подготовлена при содействии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.